Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Ровно 20 лет назад, 1 октября 1992 года, в России началась массовая приватизация государственной собственности. С этого дня каждый гражданин страны мог получить в Сберкассе по месту жительства специальный приватизационный чек, ваучер, который в течение примерно полутора лет до середины 1994 года мог быть использован самим гражданином или через создаваемые инвестиционные фонды для приобретения активов государственных и муниципальных предприятий. Насколько эффективной оказалась выбранная тогдашними российскими властями схема приватизации госсобственности – тема отдельного разговора. Но сама схема отчасти повторяла те, которые реализовывались тогда, например, в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Чехословакии и Польше. О них мы и поговорим сегодня. Сама идея ваучерной приватизации в этом регионе возникла именно в Польше еще в конце 80-х годов, но в итоге сама Польша ее в первоначальном виде так и не применила, хотя соседние страны этой схемой воспользовались. В Польше за ваучеры, покупаемые примерно за $7, граждане могли приобрести не акции самих приватизируемых предприятий, а лишь акции специальных инвестиционных фондов, которых в стране было создано тогда 15. Почему все-таки в Польше отказались от прямой продажи акций предприятий за ваучеры? И сколько, как теперь считается, оправдала себя эта схема? Наш собеседник – вице-президент Польского исследовательского центра имени Адама Смита Андрзей Садовский.
Трудно сказать. Даже сами авторы программы приватизации в Польше на этот вопрос так и не ответили однозначно. С другой стороны, сам метод продажи через ваучеры или как-то иначе принципиального значения не имеет. Гораздо более значимой в те времена могла бы стать, на мой взгляд, приватизация жилья, хотя бы квартир. Но этого не захотели политики. Квартир, которые стали бы собственностью именно граждан, а не бюрократических монстров, родом еще из социалистической Польши, жилищных кооперативов. Владение своим жильем сразу открыло бы гражданам широкие возможности получения банковских кредитов, которые они могли бы направить и на развитие собственного бизнеса. Но этого, к сожалению, не произошло.
А так все, если не стало в Польше.
В отличие, например, от Чехии, в Польше, как и в России, приобретенные гражданами ваучеры, пусть и предназначенные для покупки акций лишь инвестиционных фондов, можно было свободно перепродавать.
Опыт работы национальных инвестиционных фондов показал, что это была дорогостоящая и крайне неэффективная форма приватизации. Судите сами, правительство продавало тогда гражданам приватизационные чеки по 20 злотых за штуку. Но буквально в соседнем окошке того же отделения банка человек сразу же мог продать свой чек тому же правительству в несколько раз дороже. И, естественно, многие даже не думали задерживать чеки у себя, поскольку не верили, что из этого что-то получится. Большинство граждан предпочли сразу же заработать по несколько десятков злотых, продав все причитавшиеся им приватизационные чеки. Исследования показали, что это был отличный механизм передачи собственности группам, связанным с властями. Сути польской экономики он никак не менял. Приватизация в Польше проводилась по так называемой мексиканской модели, когда монополию одного государства фактически меняет монополия другого государства, когда приватизируются не столько предприятия, сколько целые рынки. Поэтому приватизация в Польше, на мой взгляд, и не стала программой, повышающей конкурентоспособность и эффективность польской экономики.
Акции 512 крупных промышленных предприятий в Польше, выбранных для проведения ваучерной приватизации, были поделены между 15 инвестиционными фондами по следующей схеме. Каждый фонд получал 34% акций какого-то одного предприятия, а еще 27% его акций распределялись между остальными 14 фондами. И уже акции самих этих фондов граждане могли приобрести за свои ваучеры. Но кто именно контролировал тогда эти инвестиционные фонды? Государство? Или они создавались как независимые от него структуры, как позже в России?
Эти инвестиционные фонды создавались правительством, и связаны они были с теми, кто находился у власти. Менялось правительство, меняли и многих из тех, кто занимался фондами. По нашим представлениям, гораздо большее значение для экономики Польши имело, как мы ее называем, приватизация снизу. По экспертным оценкам, в начале 90-х именно малые и средние предприятия и фирмы в Польше всего за несколько лет создали от 5 до 6 миллионов новых рабочих мест. Именно в малом и среднем бизнесе оказались сотни тысяч тех работников прежних социалистических предприятий, которые потеряли работу, когда их предприятия были приватизированы, так сказать, сверху. Стремительное расширение именно этого сектора польской экономики имело огромное значение для тех, кого увольняли тогда с приватизируемых предприятий.
Часть акций тех самых 512 промышленных предприятий, отобранных для ваучерной приватизации в Польше, помимо тех, которые были распределены между инвестиционными фондами, государство сразу резервировало для формирования в будущем накопительной пенсионной системы в стране. Насколько удалось реализовать эти планы?
В какой-то момент правительство, чтобы заручиться согласием общества на приватизацию, которая, кстати, продолжается в Польше уже третий десяток лет, и конца этому не видно, использовало следующий аргумент. Продаваемое государственное имущество станет гарантией и поддержкой реформы пенсионной системы, и часть денег, полученных от приватизации, действительно была направлена на финансовое обеспечение большой пенсионной реформы, начатой в 1998 году. Но оказалось, что стоимость этой реформы многократно превышает суммы, о которых шла речь в парламенте, когда ее утверждали. Поэтому те средства уже давно использованы на выплаты текущих обязательств в пенсионной системе.
Спасибо. Вице-президент Польского исследовательского центра имени Адама Смита Анджей Садовский. В тогда еще Чехословакии сама схема ваучерной приватизации выглядела примерно так. Гражданин за относительно умеренную плату получал специальную купонную книжку, которая содержала 1000 неких условных пунктов. А далее система аукционов по акциям госпредприятий, на которые люди могли подавать заявки. Если их оказывалось больше, чем выставлялось акций, то назначался новый аукцион, уже по более высокой цене, выраженной в тех самых пунктах купонных книжек. Такая схема предполагала, что население само и следит за этим, и активно участвует. Однако в ходе первого же этапа приватизации в Чехословакии с мая 1992 года по февраль 1993 из 8,5 миллионов взрослых жителей страны, купивших купонные книжки, более 70% доверили их специально созданным в стране инвестиционным фондам, не решившись участвовать в приватизации самостоятельно. Можно ли говорить о том, что примерно такой результат и ожидался разработчиками программы ваучерной приватизации в стране? Наш собеседник – один из авторов программы чехословацкой приватизации, в прошлом заместитель министра финансов Чешской Республики Душан Тржиска.
Когда мы только готовили реформу, то опирались на результаты опросов общественного мнения, согласно которым в приватизации собирались принять участие примерно четверть жителей Чехословакии старше 18 лет. Но в результате приватизационные книжки приобрели почти 70% граждан, и две трети из них передали свои ваучеры инвестиционным фондам. Поначалу мы и не планировали их создание, раз уж речь шла лишь о четверти взрослого населения страны. Ставка делалась на активность самих граждан, что они будут следить за происходящим и самостоятельно принимать решения об инвестировании. Однако против выступил федеральный парламент, а впоследствии и правительство. Они считали, что в ваучерной приватизации должны принять участие как-то тогда говорили, каждая бабушка и тетушка, живущая в отдаленных деревушках Орлицких гор. Так и возникла необходимость создания инвестиционных фондов, посредников, которые помогли бы тем самым бабушкам и тетушкам инвестировать средства во время приватизации. Инвестиционные фонды действовали очень агрессивно, делая выгодное предложение тем, кто передавал им свои ваучеры. С другой стороны, именно благодаря активности этих фондов количество участвовавших в приватизации оказалось гораздо большим, чем мы ожидали. Кстати, жаркая дискуссия развернулась вокруг того, сколько должны были стоить ваучеры. Мы с коллегами считали, что размер этой платы должен быть столь велик, чтобы принять участие в приватизации смогли только потенциальные инвесторы. Однако в итоге было решено остановиться на 1000 крон. В то время это, конечно, была значительно большая сумма, чем нынешние $50 по обменному курсу. Это был компромиссный вариант.
Всего в Чехословакии было создано тогда примерно 430 инвестиционных фондов, но основную их часть контролировали 5 крупнейших в стране банков, а они, в свою очередь, контролировались государством. Почему именно такая структура была выбрана, а, скажем, не создание независимых инвестиционных фондов, как чуть позже в России? Цель – сохранить контроль над процессом?
Не совсем так. Приватизация затрагивала не только производственные предприятия, но и сами банки. Разница лишь в том, что в случае банка речь шла не о контрольном пакете акций, а лишь о пакетах в 30-40%. Таким образом, банк создавал инвестиционный фонд, средства которого шли и на его частичную приватизацию. Что касается контроля над процессом приватизации, то полноценно осуществить это было просто невозможно. В стране не было в принципе государственных структур, которые бы этим занимались. В то время они только создавались, а частичная приватизация банков позволяла хоть как-то осуществлять регулирование. При этом довольно быстро сформировалась группа наиболее крупных акционеров, хотя у государства еще оставалось примерно 60% акций чехословацких банков. Эти пакеты тоже со временем приватизировали, но уже иными методами. Регулирование деятельности инвестиционных фондов было весьма либеральным. По сути, такой фонд мог основать любой желающий. Регистрационный платеж был очень небольшим, что и отразилось на количестве основанных фондов – около 400. В целом, их деятельность ограничивалась поначалу одним главным правилом. Они не могли приобрести акции одного предприятия больше определенного лимита. Проще говоря, не могли скупить наиболее привлекательное предприятие целиком. Но на деле эти правила оказались простой формальностью, и многие фонды нашли способы, как их обойти. Важно и то, что по мере усиления регуляции созданных фондов, их количество резко сократилось, из 400 осталось в итоге всего несколько наиболее крупных. Одним вообще не удалось привлечь сколько-нибудь значительные средства, другие были поглощены более крупными фондами. То есть этот рынок очистился самостоятельно, а с введением в стране норм и правил Европейского Союза фонды перестали быть лишь инструментом приватизации, а превратились в механизм стандартного коллективного инвестирования.
В Чехословакии с самого начала решили запретить свободную перепродажу ваучеров. С какой целью? И оправдалась ли она в итоге, на ваш взгляд?
Мы заранее были уверены, что даже полный запрет на их перепродажу неизбежно обойдут за счет самых разнообразных уловок и механизмов. А я, например, был сторонником контроля даже сделок последующей перепродажи акций, уже по окончании ваучерного этапа приватизации. Мне казалось, что необходимо притормозить аккумулирование бывшего госимущества новыми владельцами до тех пор, пока рынок успокоится. Тогда мы предложили механизм, который сегодня предлагается ввести в Европейском Союзе – налог на перепродажу акций. Но даже при том, что и на первом этапе, и на втором, когда появилась возможность продавать полученные акции, дополнительных ограничений введено так и не было, больших проблем не возникло. Все прошло на удивление гладко. На мой взгляд, это объясняется тем, что, в отличие от других стран, в Чехословакии с самого начала был создан специальный центр ценных бумаг. Все появлявшиеся на рынке акции проходили электронную регистрацию. И таким образом мы знали о каждой рыночной сделке с ними.
Спасибо. Один из авторов программы чехословацкой приватизации, в прошлом заместитель министра финансов Чешской Республики Душан Тржиска. К 20-летию начала в России массовой ваучерной приватизации. Говорит Радио Свобода. Лидер, победивший на парламентских выборах в Грузии коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, подверг резкой критике политику, проводимую в годы правления президента Михаила Саакашвили. По его словам, многие реформы были провалены, а некоторые оказались шокирующими и анекдотичными. Почему грузинские избиратели решили сменить команду у власти? Об этом Ирина Лагунина беседует с директором грузинской редакции «Радио Свобода» Давидом Какабадзе и психологом, профессором Тбилисского государственного университета Мариной Читашвили.
Президент Саакашвили официально признал поражение своей партии на парламентских выборах 1 октября. Господа, давайте начнем с вопроса о том, вот ваше ощущение от этого голосования, от этого народного волеизъявления. Марина, вам слово.
Мое впечатление такое, что Саакашвили потерял поддержку населения, в принципе, после 2007 года. Просто это не было оформлено. В 2008 году фактически это было явно, но, однако, Объединенное национальное движение сохранило власть, и все это ухудшалось в том плане, что правительство не обращало внимания той реальности, которая существовала в Грузии. И появление оппозиционной коалиции, сильной, и в плане того, что оппозиция имела реальные ресурсы, я имею в виду финансовые ресурсы, и оппозиция была, как сказать, в силе пропагандировать то, что она хочет прийти к власти, вместе с тем смогла как-то донести правду, можно сказать, за границей, то это все обусловило то, что Саакашвили просто после проведения выборов у Саакашвили не оставалось другого, если бы не признать существующие результаты. Потому что у нас была довольно такая тяжелая ночь в том плане, что если сравнить с другими выборами, то где-то к 3 часам утра уже были первые результаты. Почему-то эти первые результаты фактически не были, только 24% было голосов, которые были сочтены Центральной комиссией. И, в общем-то, где-то 2 часа тому назад Саакашвили только объявил, что он признает победу оппозиции. Я думаю, что обусловлено это многими факторами, как вне Грузии, так и в Грузии.
Давид, вам слово.
Я бы добавил к сказанному Мариной то, что до сих пор не было сильной оппозиции нигде. То, что сказала Марина, что с 2007 года наблюдалось падение как бы популярности Саакашвили и его национального движения, это действительно не оформилось, потому что не было сильной оппозиции ни в парламенте, ни вне парламента. И, кроме того, есть еще фактор войны, который, как это ни парадоксально звучит, как бы сплотил народ и сплотил его вокруг правящей партии как раз. И это как бы задержало вот падение или приостановило, может быть, на какое-то время падение популярности Саакашвили. Все-таки вся Грузия в этом была вместе, в противостоянии России, вот не только в те 5 дней, а за период, который последовал за этим. А вот в 2011 году, когда была разогнана демонстрация 26 мая, вот тогда опять-таки четко проявилось, что популярность Саакашвили и поддержка действительно резко снизилась и сократилась.
Господа, вы оба сказали, что в 2007 году началось падение популярности Саакашвили. Почему? Собственно, Саакашвили довольно много сделал для страны. Это и борьба с коррупцией, это и инвестиции в Грузию, ну и экономический подъем после такой кровавой и такой разрушительной военной операции. Чего не хватило грузинам? Марина, вам слово.
Давайте начнем так, что, в общем-то, наш центр занимается социальными исследованиями. Мы решили вместо того, чтобы, в общем, спекулировать и быть как-то зависимы официально или неофициально идеологии, просто посмотреть на числа. И мы взяли очень простой, и на веб-сайте вы можете посмотреть все это и на грузинском, и на английском. Мы посмотрели так называемый Human Development Index. И оказалось, что с 2003 года мы не очень-то продвинулись. Да, никто не отрицает то, что у нас был экономический рост. Да, никто не отрицает, что у нас GDP повысилось. Но достигало ли оно граждан Грузии нет, не достигало. И поэтому все и возрастало неудовольство правительством, которое, в общем-то, гонялось за макроэкономическими, будем так говорить, результатами. И у нас все абсолютные исследования говорили, что проблема на первом и на втором месте это была безработица и беднота. Я очень извиняюсь, по-моему, это только была одна Грузия, которая 70% в общем, жаловались на безработицу или же на бедность и на невозможность легкой достигаемости здравоохранения или образования, и почему-то все-таки голосовала за Саакашвили и его правительство. Что касается коррупции, Freedom House и репорт был подготовлен господином Давидом Апрасидзе. Даже там было написано, что да, это коррупция, которую на низших уровнях фактически аннулирована. Но там было четко написано то же самое, что это как его элитарная коррупция продолжалась. Так что никто не отрицает то, что в Грузии было серьезно поддержано foreign direct investment, то есть иностранным содружеством. И все это наше строительство было шло от этого. Что касается после войны, то мы были поддержаны $4.5 миллиарда, от которых мы фактически не знаем, куда пошли эти деньги, на что они были утрачены и так далее и тому подобное. Одним словом, я просто хочу сказать, что мы, простые граждане, не отрицаем и не противостоим того, что у нас были хорошие дороги. Но это не должно быть как-то компенсировать то, что у нас не было, допустим, free media, как это будет по-русски, я очень извиняюсь.
Свободной прессы.
Свободной прессы, у нас не было rule of law, и у нас не было никакого представительства в том плане, что нам говорили, что это мы делаем по ваше благо, и, в общем-то, никаких разговоров. Если была какая-то критическая оценка конкретной политики, то на вас было клеймо, что вы чуть ли не враг народа. Мне кажется, что сделал Саакашвили, имея в виду, что как он начинал с 2004 года, он как-то потерял чувство реальности где-то в середине 2007 года, и с 2008 года он просто превратился, к сожалению, в первую очередь для себя, к сожалению, он как-то более скатывался к авторитаризму. Но последнее то, что он сделал, надо отдать ему должное, я не знаю, многие какие-то сплетни идут вокруг этого и так далее. Я не могу вдаваться в те подробности, о которых я ничего не знаю. Во всяком случае, то, что он сегодня вышел и признал, что он переходит в оппозицию, честь и хвала ему. Этим он доказал, что во всяком случае, в этом конкретной ситуации он следует, будем так говорить, законам демократии, и он переходит в оппозицию.
Спасибо, Давид. Вы, я так понимаю, согласны в целом?
В целом согласен, да, абсолютно согласен. То, что сказала Марина в том смысле, что он не приемлет критики. Вот это было одной из самых больших ошибок. Мне кажется, что практически действовал ленинский принцип: кто не с нами, тот против нас. Вот это была большая ошибка, мне кажется, потому что все, кто критиковал правительство, становились врагами буквально. И становились не по собственной воле, а их как бы сразу причисляли к лагерю врагов. И из-за этого Саакашвили потерял очень многих квалифицированных соратников, которые бы могли, может быть, даже критикуя, быть в составе команды, и им бы вместе удалось добиться, может быть, гораздо лучших результатов на этих выборах. А что касается свободной прессы, тут я абсолютно согласен. Все большие телекомпании работали и до последних буквально дней работали на правящую партию и очень сильно пропагандировали и вот в предвыборный период тоже.
Иванишвили сможет дать грузинскому народу возможность критиковать, не переходя в категорию врагов народа, свободную прессу, элитарную коррупцию разрешить?
Знаете что, это очень рано об этом говорить. Хорошо уже то, что в парламенте у него не будет большого преимущества. Это уже хорошо, что ни у одной из сторон не будет двух третей, как это было до сих пор. И парламент, надеюсь, будет работать как как это полагается в нормальной демократической стране. Будет оппозиция, которая что-то может там критиковать или даже принимать участие в каких-то решениях. И вот это, я думаю, более как бы здоровый климат создаст. Не только в парламенте, но и по всей стране. И тогда уже невозможно будет просто отмахиваться от каких-то критических там высказываний или заявлений, потому что и другая сторона тоже будет иметь какой-то вес.
Марина, вам слово.
Я согласна с Давидом абсолютно. Но я хочу просто продолжить одну мысль, что самое лучшее, что мы получили, что у нас не будет единопартийной, будем так сказать, рулевой партии, которой мне лично уже все надоело, в том плане, что всю свою молодость я провела под одной партией, потом мне надоело смотреть, как люди отклоняются от генеральной линии партии. Главное, что мы получили, это что нету конституционного большинства ни у кого. И это было самым большим достижением. Что касается, как будет себя вести Иванишвили, мне об этом очень трудно говорить. Во всяком случае, я могу сравнить обращение, когда Саакашвили, в общем-то, выигрывал выборы, и как обратился Иванишвили после того, как были объявлены первые результаты. Он сказал, что он хочет работать со всеми, и люди, которые проголосовали за единое национальное движение, они являются нашими гражданами, и они наши люди, и он хочет сотрудничать с ними, потому что он не подразумевает их как врагов или Грузии, или лично себя. И по мне, большей частью кажется, что люди, которые сейчас пришли, у них есть два хороших барьеров, на которые они должны равняться. Первое – это сильная оппозиция, которая у них будет в парламенте, которая не даст им ни шагу сделать что-то не так. И второе – это гражданское общество, которое, если вы последний месяц смотрели бы на то, что и особенно вчера и позавчера, это было все, хватит. Мы уже проходили, когда кто-то приходил в большинстве, и если будут какие-то отклонения, мы, гражданское общество, будем более активно выступать. И главное, нужно сменить принцип, что цель оправдывает средства. Мне кажется, вот самой большой ошибкой правительства Саакашвили было то, что они считали, что какая-то элита может решить что-то, и все должны как-то быть под их влиянием, то есть следовать за ними, и они считали, что цель оправдывает средства. Нету такой правды. Цель не оправдывает средства. Так что мне кажется, что это должны учесть, во всяком случае, те, которые пришли сейчас в большинстве.
Ирина Лагунина беседовала с директором грузинской редакции «Радио Свобода» Давидом Какабадзе и психологом, профессором Тбилисского государственного университета Мариной Чаташвили.
Из Белграда Ая Куге. Ежегодную престижную награду Сербии «Завоевание свободы» в 2012 году получила историк, профессор Белградского университета Дубравка Стоянович. Награда присуждается за защиту прав человека, правового государства, демократии и толерантности в обществе. Эта награда вручается 24 сентября, день, когда бывший президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич проиграл выборы в 2000 году. Из-за его отказа признать результаты голосования, люди из всех частей Сербии вышли на улицы Белграда и свергли режим Милошевича. Однако недавно демократические силы проиграли выборы. Моя коллега Бранка Тривич беседовала с Дубравкой Стоянович сразу после вручения премии. Есть ли у вас через 4 месяца после парламентских и президентских выборов в Сербии ответ на вопрос, что случилось в мае 2012 года? Ведь победили бывшие националисты, а затем сформировали правительство вместе с бывшими соратниками режима Слободана Милошевича, свергнутого ровно 12 лет назад.
На мой взгляд, ответа на этот вопрос пока нет. Необходимо продолжать анализировать и наблюдать за тем, что новые власти предпримут на практике. Пока они шлют противоречивые сигналы, которые лучше всего можно заметить в речи, произнесенной президентом Томиславом Николичем на сессии Генеральной Генеральной Ассамблеи ООН, где он, с одной стороны, говорил о необходимости установления стабильного мира между сербами и албанцами и прямых переговоров на самом высоком уровне. Это звучит хорошо. Однако потом он употребил очень уж знакомые старые слова, такие как «Мы никогда ни за какие деньги не признаем Косово». Эти два заявления никак не укладываются вместе. Мы живем в очень неясном и туманном времени, а это всегда опасно, потому что в такой атмосфере могут появиться опасные предложения политики твердой руки.
Целых 12 лет Сербии длится так называемый переходный период, в ходе которого Сербия все-таки так и не стала правовым государством. Партийные верхушки страны думают лишь о себе. Порой кажется, что государственные институты разваливаются, и это при том, что в стране царит страшный экономический кризис. Нет ли опасности, что когда голодные и сердитые граждане почувствуют отвращение к демократии, никто не сможет им управлять? Не глупо ли, что политические элиты не учитывают опасность, которая представляет для демократии длительный кризис, как недавно заметил Нобелевский лауреат Пол Кругман?
Это действительно очень близоруко, но нынешняя власть, к сожалению, близорука. Она не замечает, что рубит сук, на котором сидит, а этот сук – сами институты власти, уважение законов, правовой порядок. Если их уничтожать, то это, в конце концов, обернется против вас. Мне кажется, что мы находимся в очень опасной ситуации. И не только мы в Сербии. Весь мир в серьезном брожении. Если посмотреть опыт экономического кризиса 1929 года, то можно увидеть, что не только в Европе, но и во всем мире кризис породил сомнения в демократии, так как демократия для людей выглядела неэффективной системой, системой, не способной разрешить кризис. Это показывает, что народ, попавший в безнадежное положение, говорит: «Хватит рассказов, парламента, болтовни там по 12 часов в сутки. Дайте нам быстрые решения». А быстрые решения всегда диктаторские. Но во времена продолжительного кризиса и безнадежности общество склоняется к таким решениям, надеясь, что это защитит от потери времени. Требуется кто-то, кто прекратит их мучения. Но кроме Рузвельта с его новым курсом, никто демократического решения не предложил.
Вы много занимались вопросами образования. Однако живете в стране, где работу обеспечивает не знание и образование, а партийная книжка. Сегодня опасно быть молодым в Сербии и не быть членом партии. Разве не так?
Абсолютно. Я постоянно слышу это от студентов, и это вводит меня в депрессию. Ведь это означает, что мы не ушли от той старой модели. Это происходит не только потому, что нет работы из-за кризиса, но и сам этот кризис создает потребительскую систему зависимости, в которой кто-то найдет вам работу, а потом вы ему вернете эту услугу. Наше общество глубоко коррумпировано. И я говорю не о том, что кто-то вынужден давать врачу взятку в 100 евро за услуги. Я говорю о таких формах связи, которые в корне формируют одно гнилое общество. Поэтому работу находят не самые лучшие способные, а те, кто умеет найти путь до работы. И обычно это плохой выбор.
Такое впечатление, что интеллектуалы в Сербии в большинстве своем предпочитают не говорить о состоянии общества. И нет критической массы для сопротивления такому состоянию. Почему?
В некоторых случаях это конформизм, однако мне бы не хотелось обсуждать мотивы того, почему в чьих-то личных интересах молчать. Это в целом говорит об обществе малоподвижном, которое не реагирует и которое, можно сказать, даже не существует. Современное общество должно быть динамичным и постоянно заставлять государство становиться лучше. У государства нет никаких причин становиться лучше, если кто-то его не заставляет. Напротив, оно хочет расширить свою власть и интересы. Это игра между государством и обществом, которую прошли развитые государства. И в этих развитых государствах общество было развитым и имело силы и возможности выдавать из себя идеи, движения, людей. А мы в Сербии попали в какую-то аномию. И наши проблемы существенно не изменились в течение последних 20 лет. Люди, естественно, устают. Нельзя же 10 лет критиковать одно и то же. И тогда вы просто говорите: ну хорошо, я в интеллектуальном смысле действительно плохо себя чувствую, когда повторяю одно и то же. Не буду больше повторять. Мы ходим кругами вокруг одной и той же проблемы, и многие потеряли надежду или стимул говорить.
То есть сербское общество недостаточно развито, не имеет силы повлиять на государство.
Да, примером может послужить профессиональное объединение, скажем, учителей. Они мощная группа, имеющая в руках такое сильное оружие, как школа. Представьте себе, что случилось бы, если бы все школы были закрыты. Однако они не в состоянии ни с помощью своей собственной профессии, ни с помощью профсоюзов сделать это и тем самым послать сигнал Министерству образования. Сигнал, который не заканчивался бы требованием «повысьте нам зарплату», а сигнал силы. За ум возьмитесь и проведите реформу образования. То же самое можно сказать у нас про любую профессию. Когда нет общества, это нормально, что власти привыкли не реагировать или ритуально успокаивать ситуацию временными, незначительными повышениями зарплаты. Незрелое общество не в состоянии сделать власть умнее.
А как вы толкуете тот факт, что молодом поколении Сербии, которой кризис ударил особенно больно, не зародилась даже зачатка сопротивления, подобного тому, какой мы наблюдали в мире в ходе акции «Окупай Уолл-стрит» или «Окупай Франкфурт»?
Похоже, что мы сами приучили их к мысли о том, что у нас в Сербии никакой надежды нет. Теперь каждый из них отдельно, самостоятельно пытается сориентироваться, и каждый, вероятно, исходит из того, что надо попытаться отсюда уехать. Они просто не верят, что могли бы своим участием сделать эту страну лучше и умнее. По-моему, молодежь делает вывод: в Сербии ничего изменить нельзя, а если попытаться, то можно только себе навредить. У них цель – уехать и так решить все проблемы. Это отношение в Сербии снова приобрело массовый характер, и поэтому особых надежд нет.
Недавно вы заявили, что Сербия еще не вышла из 90-х годов, что после демократических перемен 2000 года не произошел настоящий поворот по вопросам национальной, экономической и внешней политики. Почему?
По многим причинам. У новых властей была масса оснований сохранить старые рычаги власти, от служб безопасности до финансов. Это обеспечило им легкую жизнь. Но ключевой, по моему мнению, вопрос идеологический. Это факт, что никогда не были поставлены под вопрос идеологии и программы, которые привели Сербию к войнам 90-х годов. Мы постоянно об этих войнах говорим как о чем-то, к чему нас принудили, что с нами неизвестно, как случилось. Порой мы говорим о военных преступлениях, но мы не говорим о том, как мы в этом оказались, чего мы хотели добиться, с какой целью, кто были те люди, кто пропагандировал эти войны. Ведь все это готовилось с середины 80-х годов, и этот проект никогда не был поставлен под сомнение. Это и теперь можно заметить в любой речи всех наших официальных лиц, даже после 2000 года. До сих пор в список приоритетов не поставлен вопрос о том, каким мы будем государством, какой будет наша экономика, каким будет общество. Приоритетным является вопрос, какова будет площадь нашего государства. А до тех пор, пока это приоритет, трудно надеяться на перемены.
С доктором исторических наук, профессором Белградского университета Дубравко Стоянович, беседовала моя коллега Бранка Тривич. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире «Радио Свобода» продолжение исторического цикла 1812, в котором Владимир Абаринов и историк Олег Соколов рассказывают о событиях, предшествовавших вторжению армии Наполеона в Россию ровно 200 лет назад. Сегодняшняя глава, восьмая по счету, называется «Император и король».
В декабре 1804 года в Париже, в соборе Нотр-Дам, состоялась невероятно пышная коронация первого консула Бонапарта. Он стал императором Франции Наполеоном I. Олег Валерьевич, зачем ему понадобился императорский титул?
Императорский титул ему был нужен потому, что, в принципе, очень многие считали, что новому государству нужна преемственность. И поскольку тогда для большинства людей монархия была ясной, понятной формой какого-то правления, и монархия наследственная была достаточно чем-то таким, к чему привыкли люди, то хотели видеть новый строй уже основанный на других экономических основах, основанный на, во-первых, свободной конкуренции, основанный на личной свободе, Но надстройка вот этого новой формации для многих людей она лучше представлялась в виде монархии. И так как очень многие боялись за судьбу Наполеона, то считали, что было бы хорошо, если бы он короновался наследственным монархом, и тем самым в случае его гибели его государство получило бы преемственность. Ну, разумеется, конечно, к этому прибавлялось элементарное честолюбие, потому что он был человек честолюбивый, это совершенно понятно, как, в общем-то, все политики честолюбивы. И так как у него была возможность короноваться императором, он хотел короноваться императором. Я думаю, что многим бы сейчас, если политикам предложили такой вариант, они бы его бы с удовольствием приняли. Другое дело, что невозможно для многих политиков, и его поэтому не рассматривали. У Наполеона такой вариант был. И он устроил торжественную, пышную церемонию коронации 2 декабря 1804 года, которая вошла в аналы мировой истории, и которую так блистательно запечатлел Давид на своем грандиозном, восхитительном полотне «Коронация».
Правда, Наполеон внес поправки в картину.
Там было несколько вариантов, потому что Давид изначально предполагал тот момент, когда Наполеон возлагает на свою голову корону. Потому что, кстати, да, это не был какой-то жест такой произвольный, якобы говоря, что он чуть ли не вырвал корону из рук Папы Римского, ничего подобного. Это все обсуждалось, каким образом будет возложена корона на голову императора. И было решено, что Папа Римский только благословит корону, передаст ее, и император от имени народа возложит ее на свою голову. Дело в том, что французское государство хотело подчеркнуть, что это не монархия старого режима, это не старая привычная традиционная монархия, это некая новая монархия, это некая монархия, вышедшая из французской революции, и она не желает, чтобы Папа Римский короновал императора. Благословить корону, да, участвовать в церемонии, да, конечно, замечательно, но не до такой степени, чтобы Наполеон преклонялся перед Папой Римским, потому что как французское государство, это светское государство, оно стоит выше папского престола, и, конечно, замечательно, чтобы Папа Римский участвует в коронации, но только как участник, а не как главное действующее лицо этой коронации. Поэтому было решено, что Папа Римский благословит корону, передаст ее императору, а тот возложит на свою голову от имени всей Франции. Но, тем не менее, Наполеон показал, что такой жест на картине, он как-то не очень красиво смотрится. И поэтому он решил, он и Давид, они вместе приняли решение вот изобразить тот момент, когда Наполеон уже коронован, и он коронует Жозефину. Так получилось, как бы такой, понимаете, и рыцарский момент, что вот он коронует прекрасную даму, а сам вроде он же как-то немножко чуть-чуть в стороне. И, с другой стороны, весь блеск этой коронации, он был показан. Так что вот избрали вот таким вот образом, и нужно сказать, что вот Давид 2 года писал эту картину, и она необычайно понравилась как Наполеону, так и современникам, и, как ни странно, даже современным критикам искусства, потому что она действительно великолепная, восхитительная, грандиозная картина, которая осталась в памяти поколения.
В конце марта император Наполеон отправился в Италию. Он совершил путешествие по Пьемонту. 5 мая на поле знаменитой битвы при Маренго провел смотр армии, а затем там состоялась масштабная реконструкция этого сражения. 8 мая он торжественно въехал в Милан, тогдашнюю столицу итальянского королевства. Олег Валерьевич, вы описываете в своей книге ликование итальянцев. Вот цитата из описания очевидца этого события.
«Огромные толпы народа теснились на широкой улице. Она была засыпана цветами. Императорская гвардия и итальянская гвардия стояли вдоль улицы шпалерами. Многочисленная кавалькада почетной гвардии, набранная среди самых знаменитых семей собственников, интеллигенции и купечества, открывала путь императору и сопровождала его вместе с конной гвардией. Появление императора вызывало взрывы ликования, которые трудно описать. С особой силой радость народа проявилась, когда он подъехал к собору, где кардинал Капра, архиепископ Милана, встретил его вместе со всем духовенством. Император остановился, чтобы принять благословение, а толпа сотрясала воздух криками «Да здравствует король!». Все время, пока двигался кортеж, раздавался грохот артиллерийского салюта, а колокола, которых в Милане великое множество, гудели не умолкая. Итальянские дамы сыпали потоки цветов с высоты своих балконов. На улицах раздавались звуки полковой музыки и фанфары кавалерии.
Это к вопросу о том, что Наполеон будто бы завоевал и поработил Европу. Олег Валерьевич, чему так радовались итальянцы?
Ну, здесь все очень просто. Раз Франция стала империей, то ведь Наполеон был первым консулом Французской республики и президентом Итальянской республики. Поэтому, естественно, что нужно было как-то привести соответствие. Либо и там монархия, либо и там республика. Поэтому Наполеон короновался в Милане. Но что итальянцев привело в энтузиазм, что именно были произнесены слова «итальянское королевство», «Италия», «железная корона лонгобардских королей», то есть намек на объединение Италии в будущем какое-то. Эта идея очень популярна среди передовых людей Италии, идея итальянского объединения, воссоединения итальянских государств. Что в конечном итоге в конце XIX века и произошло, но чего Наполеон выступил в качестве как бы предвестника.
Коронация состоялась в Миланском соборе 26 мая. Своим великолепием она не уступала церемонии в Нотр-Дам. Из церкви Сан-Джованни в Монце была доставлена священная реликвия – железная корона лангобардских королей. Возлагая ее на свою голову, Наполеон громко произнес по-итальянски торжественную клятву тех самых первых королей Италии. «Господь мне ее дал, и горе тому, кто ее коснется». Олег Валерьевич, давайте поговорим о характере Наполеона. Вы сказали, что он был честолюбив. Кроме того, он был реалистом и прагматиком. А вот был ли он романтиком, хоть в какой-то степени?
Без сомнения, без всякого сомнения, он был даже очень сильно романтик. То есть Наполеон представляет собой такое удивительное соединение, человек, который был очень прагматиком, очень умелым человеком для решения конкретных вопросов, но при этом у него был некий порыв, некий романтизм, некое какое-то стремление куда-то вперед, к чему-то прекрасному, к какой-то мечте. И это сочеталось в нем. Да, с одной стороны, честолюбие, с другой стороны, прагматизм, а с третьей стороны, вот такой романтический момент. И даже некая наивность у него была немножко. Наивность, например, восприятия Александра, о чем мы еще поговорим. В общем, он удивительно сочетал, наверное, может быть, это и составляет симпатичную черту Наполеона, что при прагматичности, при жесткости у него было при этом и немного романтизма, и немного даже некой такой вот рыцарской наивности. Все это вместе, естественно, очень тесно переплеталось. И здесь и деспотизм, и честолюбие, без сомнения. Но вот это все переплеталось и с неким романтизмом, и с еще с большим великодушием. Потому что Наполеон умел прощать, он был очень, даже чрезмерно умел прощать, потому что он простил многих тех людей, которые, наверное, если бы он хотел большую стабильность своему государству, он, наверное, не должен был прощать. Но он был вот такой вот воспитанный немного на трагедиях Корнеля, там, когда Август прощает участника заговора, там, в своем замиссии на Сеймуаки, там, Конви, там, и так далее. Величественные эти жесты, благородные, такие, понимаете, как с картины Миньяра или Лебрена, Александр Македонский, который, так сказать, очень любезно обращается с семьей Дария и так далее, и тому подобное. То есть вот такие жесты, они были, естественно, в крови человека, воспитанного на классической культуре, на Корнеле, на Россине, на великих деяниях Цезаря там, и так далее.
А это правда, что в молодости он очень хотел попасть в кругосветную экспедицию Лаперуза и не попал то ли из-за ошибки писаря, то ли еще по какой-то случайности?
Да, совершенно верно. Он очень хотел попасть в экспедицию Лаперуза, и действительно по какой-то случайности он в нее не был зачислен. Он очень по этому поводу переживал, но тем не менее, наверное, он зря переживал, потому что в песнях тех народов, где разбилась корабли экспедиции Лаперуза, еще долго была песня о дне, когда съели много белых людей.
О событиях, предшествовавших вторжению армии Наполеона в Россию ровно 200 лет назад, Владимир Абаринов беседовал с историком Олегом Соколовым.
Из Санкт-Петербургского бюро «Радио Свобода» Виктор Рызунков. Правительство России к 1 октября представило президенту проект стратегии реформы пенсионной системы в стране на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемые в последние месяцы предложения Министерства труда и социальной защиты, в частности, о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Сегодня у нас в гостях в Петербургском бюро «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, как вы оцениваете, какие комментарии можете дать к представленной администрации президента стратегии реформы пенсионной системы в стране?
Первое и самое главное. И я считаю это позитивным моментом, то, что и Министерство труда, и Пенсионный фонд осознали, и там профессионалы у них посчитали, и согласились с давно проводимой нами концепцией идеи о том, что есть провал пенсионной реформы, имеет место провал пенсионной реформы, Зурабова и Матвиенко, которая была инициирована в 2001 году и введена в действие в 2002. Смысл этой реформы был переход от солидарной системы или распределительной, или договор поколений, можно ее назвать по-разному, и переход от этой системы к накопительной. Разница какая? При солидарной системе пенсии нынешним пенсионерам платятся из взносов работающих. А когда нынешние работающие пойдут на пенсию, то им пенсия будет платиться из взносов будущих работающих поколений. Да. Это поэтому называется договор поколения. А накопительная пенсионная система отличается тем, что работающие делают взнос, эти деньги не идут на выплату текущих пенсий, а куда-то инвестируются. И когда они выйдут на пенсию, им пенсия будет платиться из тех накопленных средств. И те, кто обеспечивает... Значит, почему вот этот переход вреден и неэффективен? Переход вреден, потому... Первая причина. Потому что создается так называемый эффект двойного бремени. Мы осуществляем переход от одной системы к другой. Но нынешние пенсионеры, они же не имеют накопительного капитала. Они отчисляли свои взносы или финансировали экономику страны через свои налоги и ничего не накапливали себе, поскольку было иное законодательство. Поэтому им пенсию мы все равно должны платить и обеспечить ее на социально приемлемом уровне. И одновременно нынешние работающие поколения должны накапливать себе.
О социально приемлемом уровне я хотел пояснить, чтобы вы пояснили, точнее, это что, не ниже прожиточного минимума?
Нет, социально приемлемый – это рекомендация Международной организации труда, коэффициент замещения 40% от утраченного заработка. Вот это социально приемлемый уровень. Уровень прожиточного минимума – это уровень физического выживания. Это, может, приемлемо было где-то там в разгаре феодализма, там 16-17 век. Вот. Но не социальное государство, которое постулируется по Конституции, к которым, в общем, страны все перешли после Второй мировой войны. Вот этот эффект двойного бремени, он длится 50 лет и достигает своего пика в 2024 году. Поэтому все еще впереди, что, в общем-то, и выяснил пенсионный фонд сейчас, поскольку у них есть профессиональный департамент актуарных расчетов, который возглавляется профессиональным человеком, доктором наук и моим единомышленником, поскольку мы верим цифрам и расчетам, а расчеты, они как бы говорят сами за себя, Аркадий Константинович Соловьев. И, в общем, наши те расчеты, которые мы сделали, опубликовали, кстати, потому что это и имеет смысл такой, такого, может быть, не очень крупного, но все-таки открытие в экономико-математическом плане, поскольку доказывает неэффективность пенсионной и накопительной системы. Это вот эффект двойного бремени. Сейчас можно его уже посмотреть, что он стоит. Он стоит 500 000 000 000 рублей. Это наши федеральные расходы на образование или здравоохранение годовые. Это вот сегодня. А, допустим, к 2015 году это уже стоит 700 миллиардов рублей. Потому что отчисления делают на накопительную пенсию все больше граждан, потому что все больше доля среди занятых тех, кто 67-го года рождения и младше. Поэтому все время объем этих отчислений растет.
Растет.
Угу. Да, при той системе, что принято. И это те деньги, которые не идут на выплату текущих пенсий и отчисляются якобы на накопление в будущем. И это одна из важных причин дефицита пенсионного фонда, который финансируется из того же федерального бюджета. Теперь что происходит с этими накоплениями? Вообще стоит ли овчинка выделки? Ну да, пусть мы будем страдать, но зато наши дети или более молодое поколение будет жить, если не при коммунизме, то при хороших пенсиях. Значит, что с этими деньгами? А с этими деньгами идет полное обесценение. Давайте посмотрим, у нас уже есть 8 лет накоплений. Можно посчитать, какова среднегодовая за эти 8 лет доходность. Потому что были и суперхорошие годы за эти 8 лет, и кризисные годы. То есть, в общем, очень типичные 8 лет. Лучше в перспективе не будет с точки зрения доходности и роста экономики. Смотрим доходность в негосударственных пенсионных фондах. Среднегодовая, средневзвешенная по разным негосударственным пенсионным фондам составила 5% в среднем. Инфляция за этот же период 10,1%. Где в основном хранятся пенсионные накопления, это Внешэкономбанк, доходность 6,7%. И, наконец, частные управляющие компании, там несколько выше среднегодовая, средневзвешенная доходность, около 8%. При этом инфляция 10,1%, среднегодовая за этот период, темп роста ВВП номинального, ну, вот экономики, 20%. То есть это означает, что доходность была, ну, в среднем в 3 раза ниже, чем рост всей экономики и ниже, чем инфляция.
Спасибо, Оксана Генриховна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой. Виктор Изунков, «Радио Свобода», Санкт-Петербург.